Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Говорим о том, как читать эту книгу, как ее постигнуть, о чем действительно пишется в этой книге. Мы говорим о Торе, Библии. И, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Эйтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня заканчиваем главу, я думаю, что мы заканчиваем главу, «Ваеце», она называется на иврите, или «И вышел». Мы говорили с вами о сне Якова, мы говорили с вами о том, как он женился, как начались рождаться дети. На этом мы закончили в предыдущей передаче. Происходит такое дело. Он женился на двух женщинах. Лея и Рахель. Лея рожает, Рахель не рожает. И вот она говорит Якову: «Я умру, если я не рожу». Он говорит: «Не ко мне обращайся, а обращайся к Творцу». На этом мы закончили предыдущую передачу.
Так.
То есть он очень рассердился на нее. И дальше происходит такое дело. Она подходит к своей рабыне, которую зовут Бильга,
да,
и говорит. И она сказала: «Вот служанка моя Бильга, войди к ней, пусть она родит на колени мои. И будет потомство у меня благодаря ей». И она дала ему свою рабыню Бильгу в жены, и вошел к ней Яков. И так Бильга рожает двух детей. Потом, значит, происходит следующее. У Леи служанка, которую зовут Зильпа, рожает тоже двух детей. Начинается какое-то соревнование между рабынями.
Да.
Потом вдруг...
Значит, в принципе, это не между рабынями, это между госпожами.
Между госпожами. Потом Рахель, вдруг там есть какая-то история с мандрагорами, которую я...
Начинает рожать.
Объяснить не могу. Вдруг, значит, Рахель уступает Якова Леи, та рожает еще двух сыновей. И в конце Рахель рожает Йосефа.
Да.
Это... Еще предстоит нам узнать, что это за свойство такое в человеке. Вот вся вот эта вот история... Причем, что мне интересно, дети эти рождаются, и они, несмотря на что они рождаются, допустим, от Рахель и Леи или от рабынь, они потом составят эти 12 колен. Это начало,
да,
начало.
Не важно, от кого рождаются.
Почему?
Совершенно. Это не важно, кто рожает, а главное, что это все происходит от Якова, то есть от высшего парцуфа, из которого выходит свет, а под ним находится Малхут. То есть общее желание, созданное Творцом, которое сейчас начинает проявлять себя, насколько может быть подобным Якову, этому высшему парцуфу. И тут происходит два основных желания Лея и Рахель. Мы говорим о том, что они должны быть так вместе. Одна выше другой. Лея, конечно, выше. Она мощная такая жена Якова, которая проявит себя еще и в дальнейшем, в окончательном исправлении всего человечества. Рахель, она пока что маленькая, слабенькая, и проявляет себя только вот так вот отчасти. Но зато именно от нее происходит Йосеф, который и проходит через Египет и приводит к Моше всех, а Моше уже выводит из Египта всех и так далее. То есть мы видим здесь, как... Это очень трудно объяснить без чертежей, без кабалы. Это...
Да, зная вас, я понимаю, у вас рука тянется.
Конечно, это все намного проще каббалистическими терминами, потому что на нашем уровне это все...
Ну вот скажите тогда так, нам нужно было пройти всех этих детей, чтобы в конце Рахель родила Йосефа.
Надо эгоистическому желанию исправить себя постепенно, постепенно настолько, чтобы в итоге можно было породить из него, создать из него такую... структуру, которая называется Йосеф. Йосеф называется праведником. Йосеф – это цадик, праведник. Праведник – это то свойство души, которое работает в отдаче, в обратную сторону, в отдаче Творцу. То есть от Творца приходит 9 сферот в Малхут, в последнюю сферу, в десятую, а Малхут вырабатывает сферу Йесот из себя и начинает с помощью этой сферы эманировать обратно, отдавать как бы Творцу. То есть все, что я получаю, в такой же степени я могу отдать. Вот это мое свойство, что я в такой же степени могу отдать, оно называется свойством Йосеф.
Девять эти были только для того, чтобы родился Йосеф?
Конечно,
да?
Конечно, да.
Да.
Вообще у Якова 12 сыновей.
Да.
Потому что, как и всякая душа, состоит из 4 частей. И хухма, бина, зерам, пин, малхут. Каждая из этих частей состоит из 3 линий. 4 на 3 – 12. И поэтому эти 12 как бы сыновей его, порожденных им, они олицетворяют собой вот эти вот 3 линии или полное включение души в исправление, но самое главное все-таки из них это Йосеф. И поэтому именно Йосефа они продают, все остальные не могут с ним согласиться, потому что он работает на отдачу.
Это им противно.
Это пока еще не для них. Они должны пережить еще целый голод большой для того, чтобы согласиться, чтобы их загнало это в Египет. Для Йосефа это достаточно. Для него уже можно входить в Египет. То есть можно раскрывать все больше и больше эгоистические желания для того, чтобы их исправлять. Потому что мы уже говорили не раз, что подъем к духовному, к полному исправлению возможен только с раскрытием эгоистических желаний. Так вот, Йосеф, в нем это эгоистические желания достаточны, и поэтому они его продают, то есть сдают в эгоизм.
Совсем потрохами.
Да.
Но мы дойдем еще до этого.
А сами они должны еще достичь определенного очищения для того, чтобы тоже суметь работать в этом египетском эгоизме. Египетский эгоизм – это самый большой эгоизм души, который раскрывается в ней тогда, когда уже человек действительно готов на то, чтобы его правильно как-то обрабатывать, воспринимать, работать с ним.
Я хотел бы опустить вас немножко на грешную землю и спросить такой вопрос.
Я и так говорю, мне кажется,
да.
Все.
Нет? Ну это мы говорим о свойствах человека, а я вдруг сейчас подумал, надо мне спросить. Так бьются женщины за то, чтобы родить для Якова? Просто бьются. Сегодняшний мир нас, я хочу немножко, сегодняшний мир бьется, души, чтобы не родить почти. Знаете, так смотришь на Европу, смотришь на мир.
Нет,
я не знаю, можно ли такие сделать связки.
Нет, таких связок сделать нельзя, потому что, во-первых...
Что происходит с женскими желаниями, которые вдруг...
Женские желания, согласно Каббале, это желание действительно постоянно рожать.
Да?
Да. Исконные женские природные желания – это постоянно рожать. То есть видеть огромное количество сыновей и дочерей, причем равное количество, да, равное количество, и чтобы их было как можно больше, потому что в этом человек себя духовно реализует. Что значит мой сын или дочь? Это мое действие духовное, которое я сейчас над собой совершил, и его следствие, вот я сделал что-то с собой, с моим новым желанием, с новыми свойствами, которые я в них воспринял, с новым раскрытием в этих желаниях еще нового какого-то объекта или формы высшего мира. Это называется сын или дочь. Зависит от того, как я воспринимаю этот новый раскрывшийся мне горизонт. Или с точки зрения света, или с точки зрения сосуда.
Если с точки зрения сосуда, то это дочь.
Да.
Если с точки зрения света, то это сын.
Да.
Рождается.
Да.
И все-таки, я вижу, что вы не очень хотите ответить на этот вопрос. И все-таки сегодня состояние женщины совсем другое.
Ну, мы приходим сегодня к состоянию, когда вообще все разрушается. Состояние вообще неопределенное. Мы находимся на переходе из нашего мира, когда им когда-то наслаждались, думали, что он приведет нас к чему-то хорошему. Мы пытались в нем найти суть жизни. Заработать, воспитать детей, посадить дерево и так далее. Да. То есть, короче говоря, все,
романтика,
что есть...
Романтика, любовь.
Да, и все это как-то... Все было нормально. Считали даже нормально, что человек после этого умирает, новое поколение и так далее. То есть, были разные насчет этого ответы, философии вот там у человечества. Но всегда мы считали, что эта жизнь, в ней в самой есть какой-то смысл. То есть, или человек живет ради других, или ради себя... Жертвователи такие себя во имя человечества, там, похищение огня, там, Прометея, все, каждый по-своему, все это вперемешку, так сказать, люди искусства, дерзания, считающие, что надо пожертвовать собой, или наоборот, взять все от жизни, что только есть, от Казановы там, до Гитлера, все что угодно. То есть, в принципе...
Жизнь имела смысл.
Жизнь имела смысл, вот это вот самое главное, неважно какой смысл. Причем с точки зрения Каббалы совершенно не важно. Это может быть Гитлер, это может быть самый великий
праведник этого мира.
Ничего. Так праведники народов мира.
То есть вы сейчас опасную вещь говорите?
Нет, я говорю о том, что когда суть жизни заключается внутри самой жизни, и все, что должно быть, это должно совершаться только вот здесь, на поверхности этого шарика, это не имеет смысла. Вот то, что сегодня происходит у человечества, в человечестве происходит сегодня
осознание
того, что сама жизнь внутри себя потеряла абсолютно смысл. С одной стороны. И с другой стороны, и после смерти что-то такое непонятное, что происходит. Люди как-то, Но есть еще там фундаменталисты, там, которые верят в то, что вот они сейчас заработают себе на будущий мир, где-то мои гури и так далее. Но все-таки и это тоже не является движущей силой мира. Мир потерял свою энергию. Ему некуда двигаться. Люди автоматически желают получше устроиться. Потому что если мы живем, так пока я живу, чтобы мне было хорошо. И все, не задумываясь ни над чем. Ты видишь, что изобретают сегодня? Изобретают всевозможные игрушки для того, чтобы забыться. Вот тот, кто изобретет какое-то такое хорошее лекарство для того, чтобы все время пребывать в каком-то таком...
полусне.
На таком сладком, розовом таком полусне, тот станет действительно миллиардером. Для чего ему эти миллиарды, я не знаю, будут нужны, но он сам будет принимать эти свои лекарства.
Все-таки они не отрываются от этого сна, от этой жизни. Они хотят пока в ней находиться.
Нет, а потому что нет другого выхода. Нет другого выхода. Если я все-таки здесь живу и существую, то пускай я существую так, чтобы мне было так уже нормально, хорошо и все. То есть поменьше страдать. Все. Поменьше вкладывать и поменьше страдать. Это то, что желает человечество. И поэтому сегодня...
Женщины не хотят их дополнительных трудностей,
да,
детей.
Зачем,
да,
зачем это надо? Кому это надо? Потеряли вообще. Человеческий эгоизм поднялся настолько, что женщины не чувствуют в этом необходимости. Они только чувствуют, что мне уже 35 лет, мне уже под 40 лет, совсем не иметь детей. А что будет потом? Эгоистически. Я рожу, мне будет с кем играться, мне будет интересно хоть немножко. Мужчина не может меня развлечь, тем более в старости. Тем более так, а так у меня будет что-то со мной, с ребенком. Тут еще и общество подкармливает в виде всяких социальных пособий и так далее. То есть, конечно, это все чисто вот такой эгоистический ход. Я бы сказал, на склоне здравых лет, вот, когда женщина на это решается. А раньше ей не хочется. Я говорю сегодня с молодыми девушками, говорят, 25 лет, 30 лет, зачем жениться? 33, да, уже, может быть, надо думать как-то о чем-то. И вот так вот очень-очень так нехотя.
То есть это вы считаете естественный процесс возрастания эгоизма?
Ну, все, что происходит, это происходит из нашего развития, развития эгоизма в нас. Эгоизм настолько большой, что он не считает себя просто обязанным это, и вообще он вырос из этого. То есть даже дети, которые сегодня растут, родители не ощущают к ним той привязанности, которая была когда-то у родителей с детьми. Была вплоть до самопожертвования. Сегодня этого нет. Сегодня дети уходят пораньше из дому. И считается нормальным, если ребенок там в 17-18 лет снимает отдельно квартиру где-то, начинает где-то подрабатывать, работать. И вот он уже где-то там, у себя там крутится, где, с кем в своей жизни. И родители...
Уже хотят, чтобы он ушел. Да?
Да, и тоже хотят, чтобы он ушел. То есть это считается абсолютно нормальным. Он уже не может с ними быть. Они не могут уже с ним быть. И они между собой не могут быть. В общем, все такое стало, что человек и сам с собой не может быть. И, к сожалению, вот мы медленный процесс наблюдаем. На самом деле он очень-очень особенный. Это и вот, в частности, связано с нашей головой. Она и называется «Выйди из себя». Из себя ты выходишь, по сути дела, для того, чтобы начать работать над собой.
Как будто вы говорите, начинай рожать в духовном понимании.
Да.
Вы говорите, рожай детей.
Да. Ну вот.
Вернемся к нашей главе, и тут происходит следующее. После вот того, что рожаются дети, Яков ощущает, что он как бы уже отработал на этом месте все свое. И тут есть какая-то история с крапчатыми овцами, с козами, со всеми делами, в результате которой Яков становится вдруг богаче Лавана, и проходит слух, что он Лавана как бы ограбил. И он решает бежать оттуда. И вот он бежит.
И... Ну, на эту тему очень много написано, конечно.
Ну, мы сейчас, может быть, поговорим. Я хочу вот зачитать это место его побега, а потом вернусь с вами к этой теме. Вот что написано.
Нет,
«И встал Яков». И посадил своих детей и своих жен на верблюдов, и направился к Ицхаку, отцу своему, в страну Кнаан. А как Лаван пошел стричь своих овец, то Рахель похитила идолов, что отца ее. А Яков обманул Лавана, арамейца, и не известил его, что убегает. И убежал он со всем, что у него, и переправился через реку, и направил взор свой к горе Гильад. То есть... Я, честно говоря, не понял, что там произошло с овцами. Он стал богаче.
С овцами очень просто написано. что он работал с ними в трех линиях. Акудим, никудим, брудим. Это слова из Торы. И действительно каббалистические слова.
Да, никудим.
Да, это то, что он видел, что цон поднимается в гору. И
стада овец.
Стада овец, да. И среди них есть акудим, никудим, врудим.
Как это перевести
три
можно?
Три сорта овец.
Овец.
Да. Акудим – это самый высший мир, Адам Кадмон, так называемый, прообраз человека. Никудим – это следующий мир, который разбился, в котором была создана система управления нашим миром, и она разбилась. И брудим – это уже мир Ацилут, который управляет нами, который создан на основании этих предыдущих двух миров. Акудим, Никудим. И вот этот мир брудим. Так что это все наследие как бы Якова. То есть он создал из линии Авраама правой линии, из линии Ицхака левой линии среднюю линию. И вот Акудим, Никудим и Врудим он сам, это в принципе является методикой исправления нашей души. И поэтому он побеждает Лавана. Лаван – это верхний высший свет. Это на самом деле очень-очень большой духовный источник света. Наивысший. Хотя он называется Лаван грешник. Разбойник там вообще такой. Это, почему? Потому что он своим светом направлен против самого большого эгоизма, которым нельзя пользоваться. А Яков потихонечку отыгрывает этот эгоизм. То есть потихоньку берет из него...
Перерабатывает.
Перерабатывает и делает из него такие желания, такие лепит формы желания, которые подобны свету. И таким образом потихонечку-потихонечку исправляет эгоизм в альтруистическом стиле, в альтруистическом намерении. И поэтому побеждает Лавана. Угу. И когда он уже достигает такого состояния, когда он практически полностью исправил весь эгоизм, то ему не остается ничего другого, как отдалиться от Лавана, потому что тот эгоизм, который остается, он уже не поддается исправлению. Это такие остатки, которые не могут проникнуться совершенно тремя линиями, и их невозможно исправить. Только в самом конце всех-всех-всех поколений.
То есть, чтобы не повредить себе и всему, всему, что с ним, он уходит от Лавана.
Он уходит, да.
Но не сообщив впереди, ему ничего.
Да. Но впереди у него еще там большие проблемы, но ему необходимо от Лавана поэтому убежать.
Дальше происходит история с Рахель, которая вот тут и наколка такая, которая похитила идолов. Об этом прямо говорится, она взяла, зашла тайно у Лавана, пока он там пас овец, похитила идолов. Что это такое? О каких идолах речь? О чем речь там?
Идолы – это те силы эгоистические, которые держат человека и не позволяют ему дальше духовно продвигаться. То есть мой эгоизм, он настолько сильный, что я не в состоянии ничего с ним сделать. Он меня просто держит цепями на месте. Единственное, что я тут могу сделать, каким-то образом оторваться от него. Вот это похищение идолов, то есть выбивает у меня из-под ног эту эгоистическую основу. Я становлюсь немножко легче. Я перестаю верить в них. И таким образом...
Так это, она же похищает идолов у Лавана.
У Лавана, да, у Лавана. А Лаван – это огромный эгоизм.
Который во мне.
Который против высшего света.
То есть она мне немножко дает...
Она
вот,
дает возможность...
Вздохнуть.
Она дает возможность не только вздохнуть. Она дает возможность продолжить дальнейшее духовное развитие. Поэтому дальше идут роды дальнейшие и вообще и развитие их.
Продолжим. Дальше сообщается Лавану о бегстве их, да. И он начинает за ними гнаться.
Естественно, потому что без этого у него нет высшего света, никакой связи с эгоизмом.
Без Якова или без этих идолов
без,
украденных?
Без идолов.
Без идолов украденных. Да. Ему важны идолы сейчас.
Конечно.
И вот он нагоняет его, Яков, нагоняет Лаван Якова и говорит, что ж ты убежал, не сообщил мне, я бы тебя проводил бы нормально. И тот говорит ему, Лаван говорит ему, теперь же, если ты ушел, потому что сильно истосковался по дому отца твоего, то зачем ты украл богов моих? И отвечал Яков и сказал Лавану, да, я боялся, ибо думал, может быть, отнимешь у меня дочерей твоих. У кого найдешь богов твоих, тот да не живет. А Яков не знал, что Рахель украла их. И вошел Лаван в шатер Якова, и в шатер Леи, и в шатер двух служанок, и не нашел. И вышел из шатра Леи, и вошел в шатер Рахели. Рахель же взяла идолов, вложила их в седло верблюжье и села на них. И перещупал Лаван весь шатер и не нашел. И сказала она отцу своему: «Да не будет досадно господину моему, что я не могу встать перед тобой, ибо у меня обычное, что у женщин». И он обыскал и не нашел идолов. И сказал Яков Лавану: «Что за поступок мой, что за вина моя, что ты погнался за мной? Когда ты перещупал все мои вещи, что не нашел ты из всех вещей дома твоего? Клади здесь перед братьями моими и перед братьями твоими, пусть они рассудят между нами». Он говорит, что я у тебя был 20 лет, служил тебе честно. И вдруг ты сейчас приходишь, обвиняешь меня в воровстве. И дальше вот что. «И отвечал Лаван и сказал Якову: дочери, мои дочери, дети, мои дети, овцы, мои овцы, и все, что ты видишь, это мое».
Правильно, потому что свет – это он, Лаван, от него все это исходит. Яков просто действительно сделал так своими желаниями, своими свойствами, что весь этот свет оказался в его власти. Он действительно оставил Лавана без богов. То есть нету теперь у высшего света и относительно его высшего эгоизма, вот этих двух сочетаний, нет у них сегодня, сейчас поэтому такой силы. Потому что украдены у них боги, они не могут над нами властвовать таким образом, вот этот свет и эгоизм. А властвуют они всего лишь в очень маленькой мере. Поэтому мы можем над ними выскочить, проскочить в духовный мир. Если бы это было в той мере, в которой это было бы до похищения богов Лавана, ни один человек не смог бы выйти из эгоизма. Никогда. Мы бы просто были бы животными, как все животные.
Под этими идолами.
Да.
То есть это... А вот скажите, вот это вот все действия Рахель, вот все это все сокрытие идолов, она вообще никак к отцу не относится. Она, в принципе, совсем оторвана от него. Она,
конечно,
уже принадлежит полностью Якову.
Естественно.
Это все-таки отец пришел, ищет
идолов. Неважно. Нет, нет, нет. Не имеет значения. Это совсем другой уровень. Яков – это уровень исправления, который идет снизу вверх, навстречу Творцу. А Лаван – это наоборот.
Она уже принадлежит ему, Якову.
Да,
и
да.
Поэтому она знает, что она украла и, что, и на что она идет.
Okay. Да.
Вот, но дальше, несмотря на все эти действия, то есть Лаван понял, что Яков ничего не крал, что все нормально. И вот тогда Лаван говорит: «Пойдем же теперь, – он говорит, – заключим союз, я и ты. И это будет свидетельством между мной и тобой». И взял Яков камень и поставил его памятником, и сказал Яков братьям своим: «Наберите камней». И взяли они камни, и сделали холм, и ели на холме. Угу. То есть произошел союз между Лаваном и Яковом.
Да, что в дальнейшем Яков поднимется до такого уровня, когда весь свет Лавана окажется в его желаниях, в его душе. То есть поднимется он через все много-много-много лет до состояния, когда действительно весь этот высший свет окажется в правильном, исправленном сосуде души.
То есть, в принципе, мы все время проходим эти стадии. Мы с вами немножко говорили о том, что обман во благо всегда. Вот этот обман своего эгоизма.
Это эгоизма, конечно, конечно.
И то есть можно обманывать свой эгоизм.
Да.
С ним можно
да,
так
да,
работать.
Да, да, да. Это, иначе ты его не пройдешь. В лоб с ним работать невозможно. Это огромная сила, наша природа, против которой мы идти не можем прямым путем. Uh-huh. Это, знаешь, это как подобно тому, как лодка не может двигаться против ветра. Парусная лодка, допустим, или судно. Оно должно двигаться только под углом. Да? И тогда оно может двигаться даже в направлении против ветра. То есть под каким-то углом оно идет, как бы в другую сторону немножко, под углом, но в том же направлении. Так и здесь. Только лишь вот так вот лавируя с этим огромным большим нашим эгоизмом, мы можем в итоге прийти к состоянию, когда мы его побеждаем. Но это длительная борьба, она захватывающая на самом деле, она очень воодушевляющая, она созидательная, но это система последовательных исправлений души, путь, который мы все должны пройти.
Ну вот мы пришли к счастливому концу в этой главе, она так заканчивается счастливым,
да,
союзом.
Происходит уже выделение этой части исправленной души, которая называется Яков, и дальнейшее ее уже возвышение. То есть Яков уже оформился, он оторвался от этого дома Лавана, И сейчас он дальше идет один. И сейчас он будет дальше уже возвышаться. То есть это маленькая душа. Яков – это маленький вообще, маленькая часть души. Она сейчас будет все время развиваться.
Сейчас у него впереди, следующая глава у него начинается с Исаафом.
Борьба еще отношения. Да.
Ну, мы продолжим это в следующей нашей передаче. К сожалению, дорогие телезрители, мы вынуждены закончить нашу передачу. Время наше истекло. Как вы видите, Яков двигается дальше, мы с вами тоже. Будьте с нами в следующих передачах. До свидания. До свидания.